Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена избранию Божию. У нас в гостях работники лютеранской миссии «Зеница ока Его» Алексей Витальевич Шепелев и Вадим Сергеевич Кузнецов. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный с обычного телефона. Хотя, что я говорю, с Новым годом, товарищи, с новыми расценками за телефонную связь. Но я надеюсь, что интерес к истине, интерес к радиосвободе перевесит ту сравнительно небольшую плату, за которую теперь даже из домашнего телефона приходится звонить. Когда вы в эфире, готовьтесь к реплике в минуту-полторы и выключайте, когда вы говорите сами, всему миру обращаясь, выключайте свой радиоприемничек. Итак, избрание. Избрание – штука очень обидная для большинства людей. Или, может быть, лучше сказать, для мужчин, но мужчины тоже люди. И вот почему. Общество наше, к сожалению, патриархальное, наше в широком смысле слова, от Сан-Франциско и Владивостока до какой-нибудь ЮАР. На земле патриархальное общество. Это общество, которым руководят мужчины, в котором они занимают ключевые посты, за одну и ту же работу получают больше женщин. И это общество конкуренции, не только при капитализме, но и при феодализме, и при рабовладельческом строе. Психология мужчины – это психология соревнования. Кто завалит мамонта покрупнее, у кого больше жен и так далее. И в этих условиях само понятие избрания означает победу на каком-то конкурсе, не всегда видимом, но все-таки конкурсе. И поэтому, когда человек слышит, что в Библии, в церкви есть избранный народ, да еще Бога избранный, это всегда воспринимается нехорошо. Человек себе представляет так, что есть много-много народов, ну, 10-15. Все эти народы перед Богом конкурируют. И вот Бог выбрал, наконец, один народ. Значит, этот народ лучше всех остальных, лучше всех прочих. Где же тогда справедливость? Я про свой народ уверен, что он лучше других. Его надо избрать. А между тем Бог выбирает и делает избранным народ еврейский. 3000 лет назад, 3500 лет назад, когда можно говорить об этом избрании, еврейский народ, но ближе всего к современным цыганам, то есть самое такое презренное этническое образование, пестрое, непонятное, и в этом смысле совершенно непонятно, за что, собственно, его избрали. Тогда мой первый вопрос нашим сегодняшним участникам именно об этом. Вадим Сергеевич Кузнецов, что же тогда произошло, вот эти 3500 лет назад, что из множества народов, которые были тогда на земле, и народы-то какие? Шумеры, аккадцы, египтяне, китайцы. И вдруг из них выбирают, извините, евреев. Почему, что такое, и насколько это важно для нас сегодня? Говорит Вадим Кузнецов.
Дело в том, что, подходя к теме избрания, мы должны всегда... И тем более избрание Богом какой-либо определенной личности или какого-либо определенного народа, мы должны здесь опираться на откровение Божие. Что говорит Библия о том, почему избран еврейский народ? Допустим, в книге Второзакония мы можем прочитать такие слова, что не за то, что ты лучше других народов, не за то, что ты многочисленнее других народов, а потому что любит тебя Господь. Вот это то, что ставит человеческий разум в тупик и в недоумение. Это проистекающее из свободной воли Божией избрание, которое соответствует его, может быть, нам, а чаще всего нам и непонятному, и выглядящему парадоксальному замыслу.
Вадим Сергеевич, ну тогда то, как вы это описываете, напоминает известный анекдот, очень популярный, кстати, у атеистов, про человека, который все Богу молился и молился, а ему все как-то не везло и не везло, до тех пор, пока он не сказал: «Господи, ну я всю жизнь тебе молюсь, все посты соблюдаю» и так далее. «Ну почему же мне такая непруха?» И вдруг, разверзлись небеса, и был ему голос свыше: «Ну не люблю я тебя, дурака, не люблю». Некоторая иррациональность осуждения. А вы описываете прямо противоположную картину. Но когда человек говорит: «Я люблю, потому что люблю. Я люблю, потому что я не выбирал свою любимую женщину. Я люблю, потому что вот, вот люблю и все». Но это человек. И человек понимает так, что любимая женщина послана Богом. В этом смысле она избрана им, а не мужем. А с народом тогда целым. Чем вдохновляется Бог, когда выбирает из множества приличных народов один, совершенно неприличный по численности хотя бы? Можно как-то людям почувствовать логику Божьего избрания?
А рационально нет.
Давайте рационально.
А рационально нет.
Тогда вопрос Алексею Витальевичу тот же самый. На ваш взгляд, вот Божье избрание евреев, собственно, даже еще не евреев, или, скажем так, хабиру, отсюда слово «еврей», но Ветхий Завет, он же различает, когда он говорит о евреях, речь идет о каком-то таком широком этническом составе, внутри которого появляются иудеи. Они выделяются, как бы кристаллизуются в этой массе. И на ваш взгляд, вот почему все-таки Бог выбирает не народ, у которого уже есть государство, уже есть письменность и так далее, а вот таких вот?
Но дело в том, то, что как раз достаточно удачно вы использовали аналогию между мужчиной и женщиной, когда мужчина любит женщину не потому, что она хорошая, замечательная, состоятельная и так далее и тому подобное, а потому, что он ее любит. То есть здесь я скажу так, это, может быть, немножечко будет так достаточно вызывающе звучать, но это действительно как бы интимная любовь Бога к определенному народу, народу, которого он возжелал. И вот уже из этого и определяется как раз факт избранничества. Ну и, конечно, если уже использовать такую богословскую логику, Господь всегда избирает того, кого, может быть, другие отвергают, кого-то слабого, кого-то немощного, кого-то хромающего на все конечности. И вот, соответственно, из-за этого как раз мы сталкиваемся с парадоксом. То же самое, как любовь Бога к человечеству. То есть, по сути дела, если следовать Писанию, то мы прекрасно знаем то, что Бог ненавидит грех, но Он любит человека. Почему Он его любит? Человек же такой плохой, а он его любит только по одной причине, потому что Бог благ и Бог хочет любить.
Спасибо, говорил Алексей Шепелев. У нас звонок из Подмосковья. Николай, добрый день, прошу вас.
Алло, добрый день.
Да-да.
Алло.
Да.
Добрый день. Вы знаете, у меня вот такой к вам вопрос как к ведущему. Вот вы вначале сказали, к сожалению, патриархальный уклад. Ну, я не знаю, в чем здесь сожалеть, ведь это же Богом установленная власть. Вот у меня к вам такой вопрос, ответьте мне, пожалуйста, на него.
Спасибо, Николай, я забираю свое сожаление. Давайте, к счастью, у нас патриархальное общество, а вы, Николай, разбирайтесь со своей женой, матерью и дочерью сами. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу с христианской точки зрения, которая посвящена избранничеству, и Вот то, что Николай говорил о патриархальном обществе, что оно установлено Богом. Если мы открываем Библию электронную и набираем слово «патриархальное общество», там ничего не вылезет. В Библии нету про патриархальное общество. Библия рассматривает Адама и Еву как одного человека. И появление патриархального общества, и в противовес ему каких-то утопий об обществе матриархальном, феминистском, это результат грехопадения. То есть это установлено не Богом, а разбито и расколото людьми. Но правда заключается, мне кажется, вот в чем нашего звонящего человека. В патриархальном обществе, вы понимаете, мать любит ребенка безусловно. Он хороший и хороший. Все. И он может быть убогий совсем до конца. Она его любит. Отец, прости Господи, нас отцов грешных, все-таки отец любит детей, особенно мальчиков, а девочки как бы и в счет не идут, условно. А вот ты будешь достоин моего имени, своего отчества. Ты будешь достоин гордой фамилии, там, Кацан-Эленбогенов. И если не достоин, все, как-то разбудь бы. Я тебя породил, я тебя и убью. В Ветхом Завете Бог обращается к Израилю. Изберите, кому служить. И ежегодно, уже после исхода из Египта, повторяется церемония возобновления Завета. Это же ответ, которого ждет Бог. В конце концов, главная израильская молитва – «Шма, Исраэль, слушай, Израиль, Господь твой Бог един». Это ответ Богу, это же не Израилю нужно. Когда христианин говорит «верую во единого Бога Отца», христианин избирает Бога Отца. Таким образом, мы отвечаем Богу, мы подтверждаем, что и мы его избираем. А если не избираем, тогда, Вадим Сергеевич, на ваш взгляд, может человек, которого избрал Бог, отказаться от этого избрания? Почему Бог действительно просит и предлагает ответить, выбери меня. Он что, девочка на дискотеке, которая у стенки стоит, ее никто не выбирает? Он что, нам навязывается? Вот что такое ответ на избрание Божие?
Ну, безусловно, он не девочка на дискотеке, вот, и, безусловно, он не пиджак, который мы выбираем по нашему вкусу и бюджету. Вот, дело в том, что ответ на Божий призыв происходит из самого Божьего призыва. То есть сам Божий призыв, само избрание Богом и рождает ту ситуацию, в том числе, в первую очередь, внутри человека, благодаря которой человек может положительно ответить на этот призыв Божий.
Или не рождает?
Рождает. Когда Богу этого угодно. Вспомним апостола Павла, по избранию благодати сохранился остаток, да?
Это вы помните, Вадим Сергеевич, а я, например, не очень помню эти слова апостола Павла. Но я скажу тогда так. Весь Ветхий Завет, во всяком случае, вот в той части, где пророки и прочее, что такое книги пророков? Выходит человек и говорит, я избран Богом, чтобы тебе, Израиль, избранный Богом народ, сказать, что ты падла. И дальше идут совершенно нецензурные выражения, более резкие, я не могу это воспроизвести по радио, нас, может быть, дети слушают. В общем, что ты отрекся от своего избрания. Ты гуляешь, в худшем смысле этого слова. И поэтому... А вот что дальше поэтому? Вот это вот избрание еврейского народа оказывается в книгах пророков вечно под угрозой. И пророки оказываются избранными именно для того, чтобы обличить людей, что не ответили на избрание, оказались им недостойны. Как это может быть?
Дело в том, что надо рассмотреть сами заветы. Сами заветы. Когда Господь избрал Авраама, мы видим безусловность этого избрания. Он не сказал Аврааму, вот потому что ты такой хороший, такой, я тебя избираю. Избрание было независимо от того, какой Авраам. Завет абсолютно безусловный. Другое дело, Синайский завет. В Синайском завете известны 10 заповедей. Они как раз, их часто называют заповедями закона, не совсем верно, потому что это слова завета. И вот Синайский завет условен. И дальше мы видим, как развивается эта драма взаимоотношений между избранным народом и Богом, когда народ осознает то, что если Бог подходил бы к нему с мерком предъявления условий, и вот тогда ты мне будешь угоден, если ты сделаешь так-то, так-то и станешь таким-то, то никакого завета с Богом быть не может. И здесь мы уже напрямую выходим к новому завету, который уже держится не на каких-то условиях, а является исполнением, уже окончательным исполнением завета, который Бог дал Аврааму, через Авраама сначала еврейскому народу, а потом уже через Мессию, через Христа – всем народам мира. Этот завет безусловный.
Спасибо, говорил Вадим Кузнецов. У нас есть звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии. Позвольте вопрос к уважаемым гостям. Является ли зачатие Бога-младенца проявлением благодатной силы воли Божьей, а также местом Боговоплощения Рождество Пресвятой Богородицы в народе Израиля? И почему в современном понимании? Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович, отвечает Алексей Шепелев.
Дело в том, что как раз, когда мы говорим о избранничестве Божьего народа и о рождении из него Спасителя или от него, это как угодно, тут как раз мы приходим к очень интересной вещи, которую я говорил в начале нашей передачи, то, что действительно Бог избирает малое, совершенно кажущееся логически неправильным и ненужным для того, чтобы произвести что-либо великое. Конечно, к Спасителю не стоит употреблять имя Спасителя не стоит употреблять в контексте «что». Вот. В любом случае, отвечая на этот вопрос, могу сказать так, то, что действительно Господь по своей воле производят своего обетованного сына именно из того народа, который вроде бы был слаб, который спотыкался постоянно, который постоянно пытался смотаться из этого завета, но, будучи верен и праведен, Господь все-таки выводит сына своего именно из этого народа. А вот по поводу Девы Марии я не совсем понял вопрос.
Ну, я позволю себе его, может быть, так вот повторить, слегка прояснив. Я бы сказал так, чем вы, уважаемый Алексей Витальевич, больше гордитесь? Тем, что вы генетически по крови родственник Пресвятой Девы, Иосифа, апостола Павла, или тем, что вы по избранию благодати верующий Иисуса Христа?
Ну, я бы сказал то, что, конечно, второе более важное, хотя та весть, которую получила Пречистая Дева от Архангела, Шалох Лахм Мирьям, радуйся, благодатный Господь, Бог с тобой, относится как раз и к моему народу. То есть это в любом случае приятно. И то, но первое, естественно, сам факт спасения, сам факт избрания, он первичен.
Спасибо, говорил Алексей Шепелев. И у нас есть сообщение на пейджер от Ларисы из Подмосковья. Цитирую. «У каждой религии свой богоизбранный народ. Тема богоизбранничества – вещь очень относительная. Как говорят, всяк кулик свое болото хвалит. Извините». Лариса, ну почему же вы извиняетесь? Но на самом деле, в порядке справки замечу, у большинства религий мира нет понятия избранничества. Это как раз специфично для народов Библии, для тех, кто верует в Библию. И более того, вот, скажем, еврейский народ, иудеи, как избранный Богом народ, есть. А вот такого про Англию, Францию не говорили. И никто не говорил, что там испанцы – богоизбранный народ. В истории христианской церкви, христианской цивилизации тема избранничества возникает у народов, ну вот как сказать, таких экстремальных. Например, в XIX веке богоизбранными провозглашали свои народы представители, с одной стороны, поляков, ну, прежде всего, это Мицкевич и другие представители польской миграции, то есть народ, лишившийся государственности и в этом видевший именно избранничество Божие. Вот кого люблю, того наказую. Как Израиль? Отобрали храм Соломона, отобрали Иерусалим, увели в Вавилон. Так поляки оказались в плену у русских. И в том же самом столетии избранным Богом народом провозглашает русских, скажем, Достоевский, да и Владимир Соловьев. Именно потому, что у нас империя, пишет Соловьев, у России призвание, она избрана Богом, чтобы объединить все человечество в одном огромном царстве. Вот Папа Римский будет по духовной части, а император Всероссийский по религиозной части. Таким образом, и лишение государства ведет к мысли об избрании Богом. И наоборот, величина исполинское государство тоже ввергает в такую вот мысль. У нас звонок из Москвы, Илья. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, ведь Израиль – это не богоизбранный народ, а это богосозданный народ, потому что на земле не нашлось, видимо, такого народа, который был достоин избрания. И вот Бог создает себе народ от Авраама, у которого, ну, по определению уже не могло быть детей. Израиль — это народ, которого не должно было быть на свете. Ну вот почему Бог сохраняет такую вот верность этому богосозданному народу, несмотря на его неверность? И почему вот эта тема избранничества важна для ветхозаветной, для христианской религии, в отличие от остальных? Потому что, видимо, для христианства и для ветхозаветной религии важна тема любви. Вот парадокс любви – это избрание одного кого-то и верность ему до последней, как говорится, капли крови. Но эта любовь от одного открывается и на всех. Способность любить от, так сказать, конкретного человека переходит и на всех остальных людей. Вот этот вот... Эта тема любви очень важна именно для христианства и для ветхозаветной тоже религии, такой персоналистической, вот, в отличие от остальных. Ну вот, все. Это, простите, это, да, я хотел сказать, что, как, конечно, в том, что Израиль был во многом хуже остальных, в этом нет никакого вот ни фрейдизма, ни ницшеанства, ни ресентимента, вот, именно потому что любовь, она не видит... Вот, так сказать, она выше всех этих недостатков, в хорошем смысле, она их не превозносит, а любит, несмотря на них. Вот так.
Спасибо, Илья. Выборы подразумевают выборы для чего-то. Даже в любви человек выбирает, ну, насколько любовь выбирает, он получает жену, ну, понятно, чтобы были дети, чтобы, в конце концов, была цельность твоя, избрание для чего-то. В демократических государствах выбирают президента, чтобы он поправил и обязательно уступил свое место следующему президенту, подтвердив тем самым, что все нормально. Для чего совершается избрание Израиля? Потому что вопрос ведь очень острый. В каком смысле? Для христианина разве не означает, что если появился Иисус, тогда с избранием Израиля дело все закончено? Вот остановил Бог такси, доехал до определенной точки и вышел. Вот это вот Рождество. Появился Иисус. Все. Тогда Израиль — это как отработанная ступень ракеты, сбросить ее и выходить на такую вот вселенскую орбиту. Совсем кратко, Вадим Сергеевич, что бы вы на это сказали?
Одна из самых опаснейших мыслей, одна из самых распространенных в истории христианской церкви. Очень коротко покажу ее опасность. Если Бог может отменить свое безусловное обетование для Израиля, то не остановит ли он такси на следующей остановке и не отменит ли для нас христиан?
Спасибо, говорил Вадим Кузнецов. Мы продолжим эту тему после краткой сводки новостей. Напоминаю, вы слушаете программу «С христианской точки зрения». И сегодня в программе «Время гостей» Владимир Бабурин будет вести передачу, беседовать с президентом фонда «Индем», бывшим помощником бывшего президента Ельцина по бывшим политическим вопросам Георгием Сатаровым. Эта программа будет повторяться 12 января в 4 часа утра.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура России сообщила о задержании заказчика убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Имя задержанного не разглашается. В Махачкале в результате спецоперации убиты, по предварительным данным, 4 боевика, которые укрывались в квартире жилого дома на проспекте Гамидова. Потерь среди участников операции нет. Жильцов дома ночью эвакуировали. Российская компания «Транснефть» полностью возобновила поставки нефти в Европу через территорию Белоруссии. Белорусская сторона сообщила о возобновлении подачи нефти потребителям в Польше, Германии, Словакии, Чехии и Венгрии. Президент США Джордж Буш намерен направить в Ирак дополнительно 21,5 тысячи военнослужащих, основная часть которых будет размещена в Багдаде. В телеобращении к нации Буш признал, что допустил ошибку, не усилив военного присутствия США в Ираке еще в прошлом году. В море у побережья индонезийского острова Сулавеси обнаружена хвостовая часть пассажирского Боинга 737, пропавшего 1 января. На борту находились 102 человека. В Дагестане сегодня утром произошло землетрясение силой 5 баллов. По шкале Рихтера информации о жертвах и разрушениях нет. Президент Эстонии Томас Хенрик Ильвес подписал закон, позволяющий в частности сносить и переносить памятники советским воинам. В среду документ был одобрен в окончательном чтении республиканским парламентом. В Казахстане сформирован новый кабинет во главе с Каримом Масимовым, утвержденным в среду на посту премьера. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», большинство министров сохранили свои посты. В Никарагуа состоялась инаугурация президента Даниэля Ортеги, победившего на выборах в ноябре. На торжественной церемонии в столице Манагуа присутствовали 14 глав государств и правительств, в основном из стран Южной Америки. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против депутата парламента от оппозиции Тимира Сариева по обвинению в контрабанде.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая посвящена избранничеству. У нас в гостях работники лютеранской миссии «Зеница Ока Его» Алексей Витальевич Шепелев, Вадим Сергеевич Кузнецов. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Итак, избрание. Вообще, дорогие друзья, название вашей миссии «Зеница Ока Его» неплохо иллюстрирует, значит, что такое избрание. Потому что нормальный, средний, то есть нормальный русский человек из этих трех слов «зеница ока его» первые два не понимает напрочь. Ну, потому что надо объяснить, что такое зеница, что такое око. То есть, что Богу евреи дороги, словно зрачок глаза. Так и надо так говорить. И тогда оказывается, что христианство превращается в такую некоторую ложу, в которую могут допускаться только те, кто согласен изучить зеница, паки, око и так далее. И к избранию Божию добавляется еще некоторое избранничество человеческое, такие параметры. Вот ты должен креститься, ты должен ходить на исповедь, ты должен ходить в церковь. Значит, избрание Божие – это такой большой-большой паровоз, а к нему еще много-много маленьких вагончиков. Люди избирают что-то, чтобы объяснить Богу. Ты, конечно, всех избрал, вот, но некоторые избранники избраннее других. И в этой связи, Алексей Витальевич, если можно, я тогда так сформулирую вопрос. На ваш взгляд, избрание Божие, насколько оно, безусловно, применительно к личной жизни, к обычной жизни, повседневной жизни христианина? Иначе говоря, может ли человек, вот то, о чем говорил Вадим Сергеевич, заповеди Синая. Может ли человек, если он, скажем, пожелает осла ближнего своего, он уже не избран или как? Вот он избрал осла, значит, Бог его уже оставляет. Он из числа избранников перешел в грешники, говорит Алексей Шепелев.
Но дело в том, то, что как раз по поводу вопроса избранничества и хотения чего-либо греховного. Тут как раз очень хорошо вернуться именно к Писанию, потому что Писание совершенно четко говорит. Так, Израиль, ты есть кто? Ты есть убийца, прелюбодей, скажем так, в мягкой форме, потому что если, например, отбросить тот синодальный канонический перевод, который используется сейчас в России, и в любом случае прилизанные переводы христианской церкви, то Библия на самом деле полна достаточно такими жесткими фразами, которые, боюсь, просто в эфире мы не сможем процитировать. И дело в том, то, что как раз я тебя избираю не потому, что ты делаешь что-то, а потому что я тебя люблю. То есть, по сути дела, мы сейчас возвращаемся к той максиме, которую на самом деле возродил в христианской церкви доктор Лютер. То есть, Бог избирает и спасает по своей благодати, то есть, по своей благой воле. Не потому что я хорош. Не потому, что я что-либо делаю или чего-либо не делаю, а потому, что Бог этого хочет. И уже из хотения Божьего рождается исполнение тех заповедей, о которых, я думаю, ну, фактически каждый человек, выросший в иудео-христианской культуре, так можно сказать, или о евроамериканской культуре.
Про евреев не надо. Алексей Сергеевич, Алексей Витальевич виноват. Но тогда, извините, это такая очень жесткая логика того, что называется кальвинизмом. Потому что если ты избран, то ты святой, а если ты не святой, то ты, значит, не избран. Я не святой, значит, что я не избран. Очень обидные какие-то ваши слова, говорит Вадим Кузнецов.
Здесь нужно понять еще одну вещь. Опять речь идет не о достоинстве. Вспомним слово «святой». В нашем культурном контексте оно означает достижение некоторой степени морального совершенствования, соответствие человеку определенному моральному кодексу. Если мы посмотрим Библию, то слово «кадеш» означает совершенно другое. Оно означает отделенность, взятие в себе в удел. Святой Израилев – это не значит, что, как пророки называют Бога, это не значит то, что он соответствует определенному моральному кодексу. Он отделенный.
То есть, если я правильно понял, если представить человечество в виде такой огромной пиццы или мацы, Бог берет и вырезает себе кусочек, причем вкус у него, как у одной моей знакомой, горячо любимой, Бог любит подгоревшие. И вот он вырезал себе этот подгоревший кусок, и поэтому этот кусок святой. Именно потому, может быть, что подгоревший и не так о себе думает высоко, и не так пыжится, как другие части этого общечеловеческого пирога.
А нет, дело не в этом. Дело в том, что здесь мы опять хотим либо какую-то некое моральное совершенство выставить как причину избрания, либо наоборот. Оно соответствует замыслу Божьему. А каков замысел?
Каков?
Я надеюсь, мы узнаем. Но не сейчас.
До конца передачи обязательно. У нас есть звонок из Москвы. Владимир Александрович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемые гости. Вопрос к Якову Гавриловичу. Известно, что в дни потопа Бог без всякой причины наказал животных. Это я возвращаюсь к вопросам всеобщей любви. Бытие 7, 4, 21, 23, по-моему. Вот ваш комментарий. Благодарю.
Спасибо, Владимир Александрович. Комментарий, наверное, простой. Бог не наказывал животных, потому что животные, камни, растения, они не могут быть ни вознесены, ни унижены. Это материальный мир, наказание, избрание. Это все принадлежность тех, у кого есть богоподобие, то есть людей. И поэтому, когда человек ест курицу, он не наказывает эту курицу. А вот когда человек ест человека, материально или душевно, или духовно, это наказание и уничтожение. Поэтому давайте ценить в себе богоподобие. Оно нас делает избранниками и к спасению, к бесконечной высоте, к вечной жизни, которая для таракана закрыта, и избранниками для вечной гибели. У нас просто больше ставки, именно в силу нашей особой природы. Вот сообщение на пейджер от Натальи. Вот приятно быть уверенным в человеке. Наталья, я очень прошу потом нашу сотрудницу, которая пропускает или не пропускает в эфир, чтобы она вас пропускала неукоснительно. Сообщение на пейджер. Я был уверен, что вы его пришлете. Бог избрал евреев для принятия Христа. Они отвергли Христа в большинстве. Теперь избранный народ тот, кто его принял. Это русские. О евреях же сказано «Отец вас, дьявол». Конец сообщения журналистки православной Натальи на пейджер. Да, это тоже вот традиционная точка зрения, отработанная ступень пошла на туда вот, к этому своему подземному преисподнему отцу. Алексей Витальевич, ведь с точки зрения многих ваших соотечественников по еврейской части, вот у вас храм в Старосадском, а через 40 метров, через переулочек синагога хоральная московская, и к вам там будут нехорошо относиться, потому что вы предатель, вы изменник. А с другой стороны, тот же Лютер, что он писал о евреях? Ой, что он писал. В общем, что можно резать, и это будет неплохо. И тогда вот как бы вы ответили насчет избрания евреев? Оно сейчас для вас сохранит какой-то смысл? Или Израиль, родив Иисуса, подарив его человечеству, должен скромно отойти в сторонку и смириться с тем, что ну, нет у него больше никакой цели в жизни?
Вы знаете, на самом деле я отвечу Наталье, так на самом деле за ее вопросом стоит такой груз, пожалуй, 2000-летнего антисемитизма церкви, который, по сути дела, и воздвиг ту стену между синагогой и церкви, которая сейчас есть. Да, естественно, есть неоспоримый факт, то, что часть еврейского народа не приняла Христа. Это было еще в его время, это происходит так. Также и поныне. Ну, простите, я тогда парирую, сколько русских, по сути дела, отзывается на тот призыв, который дает Господь. Вот, или немцев, или поляков, или французов, и кого угодно.
Вы намекаете на то, что священников в Екатеринбурге убили не евреи, а русские?
Знаете, а зачем евреям сдался священник?
А погром еврейского центра в Ульяновске — это что, тогда евреи?
Ну, сомневаюсь.
Понятно. То есть вы всегда ни при чем. Замечательно.
Нет, почему, почему ни при чем? Я по этому поводу процитирую такое.
Какое отношение современный Израиль имеет к вашей вере в Христа? Имеет какое-то отношение? Или уже можно...
Вы имеете Израиль как этнос или Израиль как государственное образование?
Как этнос. Как верующих иудеев.
Так такое же имеет. Как и имело и во времена Христа.
То, что... Вот уже Господь пришел. Зачем ему теперь какой-то этнос?
Так, ну, вы знаете, по этому поводу могу сказать так. То, что посудите сами. А если Господь отворачивает от Израиля и от тех обетований, которые он дал Израилю еще до Христа, с таким же успехом, как уже говорил Вадим Кузнецов, он может сегодня сказать: так, русский народ, вы себя называете богоносцем, а завтра вы богоносцем перестанете быть. То есть как раз что, прошу прощения, Бог в воздухе не перебывается.
Говорил Алексей Шепелев. У нас есть звонок из Москвы. Юрий, добрый день, прошу вас, спасибо, что подождали.
Добрый день. Вы знаете, мне кажется, говорить о вообще избранности кого бы то ни было в наше время, ну, просто как-то это даже не узость, а высокомерие. Ну, это можно, допустимо было еще в те времена, когда основными средствами передвижения были верблюды и шаки. Но сейчас, когда вот мы живем в наше время, у нас совершенно другая картина мира, и мы знаем о существовании стольких культур, народов. Представьте, говорить на эту тему с индейцами майя, или индусами, или китайцами. Ну, это просто... Это смешно. Как они будут вас слушать? Они живут в других временных совершенно координатах и в другой мифологии.
Юрий, здесь есть одна закавычка. Дело в том, и что среди индейцев майя, живущих и по сей день в Мексике, это, правда, бедные штаты Мексики, но они есть, и среди индусов, и среди китайцев миллионы верующих христиан, которые, оказывается, спокойно приняли Христа, невзирая на то, что вот живут в другом хронотопе, как говорится. Что бы вы на это сказали?
То многие стали и пить, и курить, и еще чем-либо заниматься. Какая разница? Есть ортодоксальные взгляды, у них они не приемлют ничего. Нельзя же выбирать, что... что-то размывается. Есть действительно европейская культура, которая доминирует. Я бывал в Индии, они полностью даже внешне пытаются копировать западный образ жизни. Заводят себе собак, там с детьми фотографируются, то есть happy life, вот этот, American way of living. Но, естественно, христианство в придачу. Но есть ортодоксы, которые просто смеются, когда им рассказывают просто о христианстве, а не только об избранности. Ну, это так, если действительно смотреть на чистоту науки, на мифологическую структуру общества, но это же смешно доказывать о какой-то избранности. Это же, ну, это узко просто очень.
Спасибо, Юрий. Вспоминается знаменитый в свое время роман Рабиндраната Тагора «Гора» о индусе, который был как раз, вот как описал Юрий, таким фанатиком и считал, что индусы – избранный народ, и вот он один из избранных, и горе тем, кто не родился не индусом, он не может быть так близок к Богу. А потом вдруг выяснилось, что отец у него англичанин, и что у этого человека потом творилось в сердце и в голове, вот об этом роман. Кто хочет, почитайте. «Человек стоит перед выбором». И можно ли сказать, что мифология, думать, что не ты выбираешь, а тебя выбирают? Для христианина, наверное, ответ все-таки такой: и я выбираю, и меня выбирает Бог, и избрание меня. А что за этим стоит тогда? Вадим Сергеевич, все-таки еще раз, если можно, возвращаясь к этой теме, избрание язычников отнимает что-то у Израиля или как?
Давайте еще раз рассмотрим завет. Избрав Авраама и дав обетование, что он произведет от него великий народ, это ясно кто, евреи, и то, что в семени, в потомстве, или, как комментирует это апостол Павел, в потомке Авраам благословятся все народы земли. Бог дал благословение и израильскому народу, и всем народам земли. Этот завет Авраама нашел полное исполнение в личности Мессии, в смерти, в жизни, смерти и воскресении Христа. Но по праву первородства, в первую очередь, этот завет относится, конечно же, к еврейскому народу. Достаточно прочитать первые две главы Евангелия от Матфея, чтобы это понять. В отличие, кстати, от синодального, в греческом тексте и в таких уже переводах более точных кассиановских сказано, что Мессия пришел, да, для того, чтобы спасти народ свой от грехов их. Не своих людей от грехов, а народ свой от грехов их. Теперь же, да, с приходом Христа завет распространяется уже на все народы. Если раньше обетование, данные Аврааму, а тем более Синайский завет, ну, никак не относились ни к финикийцам, ни к египтянам. Нужно было принять де-юр, нужно было стать полноценным иудеем. Они никак не относились. То в Новом Завете они уже вселенские, эти обетования. Вот поэтому, кстати, и говорить о богоизбранности русского, немецкого, а вот как раз это у меня две национальности, которые во мне перемешаны.
А у немцев была идея богоизбранности?
Да, естественно.
Ой-ой-ой.
Вот, естественно. И, кстати, такой великий теолог, как Карл Барт, считал всякую такую идею об избранности какого-либо другого народа, она, во-первых, в Новом Завете теряет всякий смысл, за исключением, кстати, еврейского народа, что интересно. Вот. И... Во-вторых, фактически, это слова Барта, можно открыть очерк по догматике, его прочитать, где он фактически говорит об антисемитизме, теологическом, так, богословском антисемитизме, как о вообще борьбе, как о богоборчестве, как о борьбе с Богом.
Спасибо, говорил Вадим Кузнецов. У нас есть звонок из Москвы, Елена Владимировна. Добрый день, прошу.
Добрый день. Когда я читала Евангелие, ну, в общем-то, да, даже там и кое-что из Библии я знала, что, в общем-то, ну, Христос пришел на землю, потому что его народ любимый, конечно, избранный, и, конечно, им созданный, стал отходить от веры. Понимаете, чтобы его спасти, он явился, так сказать, на землю человеком. Вот. А что происходит уже, так сказать, после появления Христа, конечно, уже никакого избранного народа нет. Понимаете, там в Евангелии, там же уже ясно и четко об этом говорится, что все народы равны, никакого избранного народа уже быть не может. И дальше уже, так сказать, если исходить из Евангелия, так сказать, мы понимаем, что там все зависит от народа, от его отношения к Богу в лице Троицы. Понимаете, вот почему он тогда, вот сейчас, конечно, мы уже с позиции человека должны понять, почему он избрал, взял себе избранного народа, и, ну, в то время, значит, по сравнению с другими народами, Авраам, это был, в общем-то, и никакой не выдающийся народ, народ, это были там пастухи в основном, даже они были менее развиты, чем, допустим, язычники, египтяне там или другие народы, вот, казалось бы, более образованные. Но, видимо, переход от язычества к единому Богу, вот у этого народа был, так сказать, более реальным.
Спасибо, Елена Владимировна, говорит Алексей Шепелев.
А, ну, на самом деле, тут достаточно такой большой комплекс идей был высказан. Я думаю, частично отвечу я, частично попрошу Вадима Сергеевича. Начну с того, то, что, ну, драгоценнейшая Елена Владимировна Писание цитировала так, ну, что называется, как «Каруза, Каруза, слышали мы мне вашего Каруза». Откуда ты его слышал, мне Бенина пел. Вот. Бога ради, прошу прощения, не хотел обижать никаким образом. Дело в том, то, что когда мы говорим о том, что Господь пришел в этот мир, потому что Израиль был плох. Господи, Библия говорит о совершенно другом. А весь мир плох в глазах Бога. Весь мир греховен в глазах Бога. То, что произошло, то, что Бог избрал какой-то определенный народ, чтобы произошла так, не совсем, наверное, фундаменталисты, теологи в меня бы сейчас камнями начали кидаться, определенная духовная, религиозная эволюция, чтобы какой-то народ действительно был возрощен Богом для принятия евангельской вести, это как раз говорит о том, что Господь, Он именно преследовал эту цель, чтобы через народ принести спасение миру. То есть спасение пришло не потому, что Спаситель пришел в мир не потому, что Израиль стал плох, что Израиль переполнил меру мерзости. На самом деле религиозный анализ совершенно четко показывает то, что как раз ко временам Христа Израиль уже разделался со всеми своими языческими наворотами, и Израиль уже вполне стал таким достаточно законопослушным народом, который, по идее, ну, Господь сказал, ну, ладно, ребят, вы все-таки стали получше, вот, и поэтому я вас помилую так. Нет, дело в том, что это именно избрание через израильский народ, то, чтобы в мир пришел Христос.
Говорил Алексей Кузнецов. У нас есть звонок из Москвы. Татьяна Константиновна, добрый день, прошу вас. Опс, нет, виноват. И звонок из Москвы, Евгений.
Алло.
Да-да.
Добрый день.
Добрый день, да.
Приветствую вас. В первую очередь я хочу поблагодарить в лице гостя весь еврейский народ за то, что через них было донесено Евангелие и Писание до всех людей. Вот, я бы поостерегся вообще обсуждать, почему вот этот народ был избран. Он был избран, и это воля Божья, я с ней согласен, слава Богу. Вот. И по поводу избранничества, я понял этот, стал понимать эту тему, когда услышал один простой прямой вопрос на эту тему от одного мудрого брата. Он предложил ответить каждому размышляющему об этом. А вот избранничество, это хорошо или плохо? По-моему, это огромная ответственность. Прежде всего, спасибо.
Спасибо, Евгений. Сообщение на пейджер от госпожи Сидоровой, цитирую. Мало ли, цитирую дословно, цитата, не я сказал. Мало ли кто верит в Христа. Какого дьявола занимать эфир такими националистическими передачами? Конец цитаты. К сожалению, госпожа Сидорова не уточнила, какую нацию сегодняшняя наша передача якобы пропагандирует. И еще одно сообщение на пейджер. Без подписи. Бессмысленность спора видна в свете Евангелия. Там сказано, что ветхое проходит, когда есть новое. Наследник по обетованию – это ученик Христа. Апофеоз – притча о виноградарях, в которой Господь прямо спрашивает иудеев, что сделает Бог с нерадивыми виноградарями. Прочтите следующую строчку. Из вас кто-нибудь когда-нибудь читал Евангелие? Ну, Вадим Сергеевич, я Евангелие глядел, я не могу сказать, что я его читал. Вы что скажете о притче о виноградарях?
Я стараюсь так чуть-чуть читать, да, и скажу, что притчу нужно читать внимательней, потому что заканчивается это все такими словами, что и поняли начальники иудейские, что он говорил о них.
И поняли, что им будет плохо.
Начальники иудейские. Здесь речь идет о религиозном истеблишменте того времени. Вот. А тайну давайте все-таки в конце передачи чуть-чуть приоткроем, насколько нам Господь Бог открыл.
Конец приблизился, открывайте.
Апостол Павел в 11 главе дает классический парадоксальный ответ. С одной стороны, мы видим, что во Христе уже нет никаких действительно избранных народов, и действительно это тот, кто принимает обетование через веру. А с другой стороны, избрание Израиля сохраняется, как залог верности Бога. Как свидетельство для нас же, христиан, верности Бога своим обещаниям, своим обетованиям. Процитирую в конце Павла. Итак, они, враги Евангелия ради вас, и возлюбленные Божии по избранию ради отцов. Ибо избрание Божие и призвание непреложны. А почему, Павел не объясняет, это загадка. Почему существует и церковь, и продолжает существовать синагога. Это загадка, но она объясняется тайным, нам непостижимым замыслом Божьим.
Спасибо, говорил Вадим Кузнецов. А вот мы какой национализм пропагандируем. Иван из Петербурга, цитирую с пейджера. Обсуждаемый вопрос отдает скверной ксенофобии народа Израиля по отношению к остальным. Конец цитаты. Ну, видите, вот никак не угодить. То обвинят ксенофобии с одной стороны, то с другой. У нас есть звонок из Москвы. Александр, прошу вас.
Здравствуйте. Очень приятно слушать вашу передачу. Но дело в том, что к моменту прихода Христа древняя иудейская вера существовала уже 2000 лет. Они вели непрерывную борьбу с Римом. И римляне были удивлены стойкостью еврейского народа. И говорить о том, что там это к моменту прихода Христа были евреи пастухами там или кем-то там другими такими подобными, это неправильно.
Спасибо, Александр. И в заключение я процитирую слова из эссе небольшого покойного отца Александра Меня об избранничестве. Об избранничестве еврейского народа. Вопрос для него тоже стоял очень остро. Почему все-таки Израиль не отбрасывается прочь, когда появляется церковь? Израиль ведь появляется, да, как среда. Вот Господь создал такой этнос, который способен принять Иисуса. Приди, Иисус, к римлянам, к египтянам. Его бы в колыбели бы уже уничтожили. Его бы не выслушали, не приняли бы ни меньшинством никаким. А что же тогда церковь, говорит отец Александр? Ведь мы точно такие же, как Израиль. Проблема-то в том, что не только Израиль отступал от своей веры, но и церковь тоже. И, цитирую дальше, церковь много раз заслуживала уничтожения. Множество людей пытались упразднить ее и начать все заново на другом основании. Но Господь строит свой дом на почве все той же церкви, которую Он воздвиг на скале Петра. И как в Ветхом Завете, Он действует через остаток. Таким образом, обетование Божие не зависит от нравственного состояния избранников. Пока есть хотя бы три праведника, пока остается хоть какой-то отклик на его призыв. Но остаток никогда не исчезал ни в Израиле, ни в церкви. Думать обратное значит быть либо слепым, либо крайним мизантропом. Мизантроп значит человеконенавистник. К сожалению, до сих пор часто избрание Божие не выгоняет человеконенавистничество из человеческой души. И вот эта вот мысль, что в деснице Божией не хватает места одновременно для Израиля, Польши, Германии, церкви, индусов, майя. Эта мысль как раз показывает, что человек вновь и вновь падает и все завидует чужому ослу. Нет, Бог избирает, и все, кого Он выбрал, все встречаются в Царстве Божьем. И поэтому надо бояться не того, что мы грешники, покаяние всегда возможно, а того, чтобы мы, как бы не остаться без Бога, бросая камнями в других. Эти камни нужны для созидания Божьего дома. Этот дом один для всего человечества. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях были работники лютеранской миссии «Зеница ока его» Алексей Шепелев и Вадим Сергеевич Кузнецов. И сегодня, после новостей, в передаче «Европейский час» пойдет рассказ о Марисе Бежаре, которому 80 лет, о людях искусства и чешской контрразведке, новые разоблачения, не только ксензы страдают, о Збигневе Цибульском и Александре Грине.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745,